Дилетанты.
Ну что ж, мы начинаем, и сразу скажу, что программа эта идет в записи, но YouTube-трансляция все равно есть, то есть тоже записная. И программа наша с автором рубрики постоянной и популярной Александр Кибовский, глава Департамента культуры Москвы. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый
вечер, да. И сегодня мы поговорим о новых портретных детективах, но вообще мне уже потрясающе. Приходит какая-нибудь выставка, вот как кадеты ко мне приходили, про кадетскую выставку, последнюю, судя по всему, замечательную выставку, ее надо досматривать, пока она есть, она с небольшим перерывом шла в манеже.
Ну, как вот сейчас выходные, он свободный на эту выставку, я всех очень приглашаю, действительно, интереснейшая, уникальнейшая подборка реликвий, связанных с военным образованием России, с кадетами, ну и, естественно, судьбами тех людей, которые учились, очень интересно узнать, кто из них кем стал, поэтому очень рекомендую, повторяю, вход свободный, добро пожаловать.
И все, от военных, от кадетских корпусов, военных гимназий, все как раз там до суворовских училищ, на химусах.
Да, до современности.
Да, и меня, конечно, потряс это то, что там есть, и из личной чьей-то коллекции первый вообще суворовский мундир 43-го года.
Там и есть. Как раз вот произошла там удивительная встреча.
И вот приходит Кибовский, тут же подходит к какому-нибудь портрету и начинает его атрибутировать со страшным.
Вообще вышла такая очень романтическая история, должен вам сказать, что действительно на этой выставке через век встретились два родных брата. То есть, что получилось? Один кадет Аракчеевского кадетского корпуса, он тогда в то время располагался в Нижнем Новгороде, хранился, соответственно, в музее Нижнего Новгорода. Это был известный в последующем генерал от артиллерии Анна Приенко. И вот такой мальчик замечательный, совсем на ранней стадии своей жизни, в мундирчике, с тесаком через плечо, с каской в руке. И когда подбирался экспонатный ряд для этой выставки, тоже нашли еще одного мальчика, тоже самого Аракчеевского кадетского корпуса, но он хранится в Эрмитаже, как портрет неизвестного кадета. Он много раз публиковался, очаровательный, ушастенький такой мальчик с ружьем, который больше него, с каской огромной. И когда эти портреты встретились, вдруг стало ясно, и по размеру, и по манере письма, что это просто два парных портрета. И действительно, когда мы стали дальше изучать этот вопрос по спискам кадет, кто учился в это время, выяснилось, что был родной брат у этого старшего Анна Приенко, который тоже потом, кстати, дослужился до больших чинов, умер перед самой революцией в чине генерала от артиллерии и участник русско-турецкой войны. И это, по сути дела, получилась такая на память серия, когда они оба поступили одновременно в кадетский корпус. Вот их родители заказали такие два маленьких портретика. И потом судьба их разбросала. Один, к счастью, сохранил свое имя, потому что оно было написано на обороте этой картины, а второе имя свое потерял. И вот теперь спустя век эти два портрета впервые снова увидели друг друга, эти два брата, и их тоже можете увидеть на этой выставке.
Это поразительно совершенно. И кажется, что это... Вот, а чего же не догадались? А что-то кажется, что все просто. Ну, посмотрел на портрет, зная, сравнил там награды, знаки различия, сравнил мундир, посмотрел, потом в списке заглянул, которые под рукой, конечно, сразу должны быть. И вот, и все определило. Чего ж так долго это все лежало? Наверное, это все не...
Ну, конечно, это поверхностный взгляд на вопрос. Вот я за свою творческую биографию занимаюсь достаточно давно этим. Первая у меня статья была в 1993 году, теперь уже в далеком 1993 году. И за это время мною определено около 400 портретов в разных музейных собраниях, в частных коллекциях. И на самом деле они ни одного случая одинакового не существует. Каждый из них подбрасывает свои загадки, и каждый надо из них вот, по деталям каким-то, по каким-то нюансам распознавать, но в конце концов, вот историко-предметный метод атрибуции, то есть это метод определения изображения на основе показанных на нем деталей исторических, он абсолютно всегда срабатывает. Если его правильно применять, не заниматься фантазерством, какими-то домыслами, быть все-таки профессионалами, хорошо знать материал, всегда результат получится.
Но у нас будет в следующем номере, да, увидел якорь.
Да, вот у нас это такие есть попытки умничать есть, когда знаний не хватает, вот они очень часто приводят к ошибкам, к сожалению, это очень много. Но самые, наверное, парадоксальные бывают истории, когда вещи, много лет традиционно числившиеся изображением, допустим, какого-то генерала, вдруг при проверке оказывается, что это там либо его брат, либо это его вообще зять, либо какой-то другой родственник, или даже отец. И вот в таких случаях мы тоже в «Дилетанте» писали, это, на мой взгляд, такие самые интересные вещи, потому что иногда даже с удивлением, как же так, мы настолько привыкли к этому типажу, что даже трудно от этого отказаться.
Но у нас безумное количество Давыдовых есть.
Вот Евграф Давыдов, вот как мы уже с 62-го года, еще сколько лет уже прошло, опубликована статья в сборнике материалов Русского музея с полным доказательством того, что это Евграф Давыдов. На портрете Кипренского изображен такой замечательный лихой лейб-гусар, опирающийся на саблю. Все равно, вот как доходит до годовщины Бородинской битвы, мы снова видим в различных вариантах портрет Дениса Давыдова, который сделан на основе этого популярного изображения. Потому что художник настолько воплотил вот эту удаль, лихость, гусарский вот этот характер, который в своих поэзии...
Кто как не он.
Кто как не он, да. И самое интересное, что сам же Кипренский, он настолько понял сам, какое великолепное произведение он создал, что он этот портрет не отдал заказчику. И эта вещь была у него, у самого Кипренского. Он ее не отдал Еврофу Владимировичу. И, видимо, сам был настолько поражен тем эффектом, который получился у него, что эта вещь... Она, наоборот, она с ним ездила, как вот одна из программных его таких визитных карточек, была на всех выставках Академии художеств, вызывая неизменное восхищение не только у русской публики, но и у зарубежных зрителей.
Ну, что вы хотите, если нам интернет дает Игоря Северянина вместо Оскара Уайлда по поиску, вот и наоборот, и масса таких. А Великая Французская революция – это вовсе 1830 год. Свобода на баррикадах. Первое, что вылезает с Великой Французской революции. Так что осторожно. Но вот у нас толстенная книжка лежит.
Да, вы знаете, вот великое событие.
Уже, да. Во-первых, это очень большое событие, но тут свою роль сыграла
для тех, кто видит,
новая атрибуция, вот тут черную
вы
камеру.
Вы знаете, это потрясающее событие. Я считаю, что это вообще событие года в музейном мире. Это опубликованный в великолепном качестве каталог русской живописи Государственного Эрмитажа. Это первый том, он посвящен авторским работам, еще будет том по работам неизвестных художников, но событие грандиознейшее. Ну, может, сейчас даже удивиться, как же так, ну, вроде бы, так сказать, всем же хорошо известно, да, но дело в том, что так получилось, что Эрмитаж, особенно в советское время, рассматривался именно как центр западноевропейского искусства. И у нас есть прекраснейшие каталоги, изданные еще в советское время, и английской, и итальянской, и голландской живописи. А русская живопись, ну, она в данном случае считалась таким материалом скорее вспомогательным. И вот отдел истории русской культуры вообще появился довольно поздно, благодаря в том числе Владиславу Михайловичу Глинке, которого всегда с благодарностью вспоминают все, кто занимается историко-предметным методом атрибуции, основоположник, кстати, этой методики. И вот мы, наконец, дождались, благодаря работе огромной коллектива, специалистов Эрмитажа и лично, конечно, кропотливому труду Юрия Юрьевича Гудыменко, хранителю русской живописи Государственного Эрмитажа, мы имеем великолепную работу, которая показывает нам вот те сокровища, которыми богат Эрмитаж. Многие из них, вы даже проходите, когда по залам, они украшают интерьеры, то есть они как бы дополняют.
Не забываем, что это ведь Зимний дворец.
Конечно. Да. Но надо понимать, что в период революционных потрясений в Эрмитаж свозились многие работы из частных усадеб, домов петербургской знати, потому что их просто надо было спасти. И надо сказать, что огромная работа была проведена работниками Эрмитажа, потому что, прежде чем такой каталог появился, они изучили внимательно архивы поступления этих картин. И когда было выяснялись некие семейные линии по происхождению, то многие вещи стали определяться. Был не просто вельможа, а остановился конкретный человек. Ну и, само собой разумеется, я горд тем, что и вашему покорному слуге удалось внести свою лепту. И в том числе некоторые вещи, которые мы опубликовали, эти атрибуции на страницах «Дилетанта», уже были учтены в этом каталоге и вошли в него уже с новыми определениями. Ну, например, портрет, замечательный портрет кавказского майора, который выяснился, что это Дубельт, сын знаменитого.
Да,
Дубельта, Леонтия Дубельта. Вот они уже здесь в этом каталоге с этим... То есть это совершенно современнейшая, актуальнейшая информация, которая сделана по всем этим многочисленным работам на основе самых разных См методов изучения портретной
живописи. Здесь у нас, здесь перед нами не альбом, а просто где название, автор, название, автор. А это каталог со всеми выходными данными.
Номерами, размерами, да, происхождением. Это не какой-то просто вот, ну, альбом, таких альбомов мы знаем много, и славится ими Эрмитаж, и они здесь на разных языках. Это не каталог выставки, это действительно каталог собрания. То есть это полный свод того, что сегодня хранится в фонде русской живописи государственного Эрмитажа.
И поэтому и при этом красиво очень. Напечатано здорово.
И, конечно, тут что важно, все имена, очень здесь, это первый том, он авторский, показывают, что, конечно, Эрмитаж, благодаря подвижнической работе специалистов, смог собрать прекрасную коллекцию авторской живописи. И вот это отношение к ней, как к некому дополнительному фонду, ну, для общего, так сказать, создания антуража внутри там, интерьеров Зимнего дворца, конечно, имеет он полное право гордиться тем, что и русская у него коллекция на высочайшем уровне, сопоставима с главными хранилищами русского искусства нашей страны.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Эхо Москвы» и программа «Дилетанты», и у нас в гостях Александр Кибовский. Ну вот у нас каждый месяц у нас какая-нибудь история. И вот в последнем нашем махновском номере, анархическом, вот тоже здесь совершенно не анархическая, абсолютно упорядоченная история, как бы встречались копии с оригиналом, и вот здесь следующее уже у нас расследование. И мне нравится, мы научились раскладывать все это так, чтобы визуально было видно и этапы работы, и этапы рассуждения.
Ну, и кроме того, я очень признателен тем, кто создает этот журнал. Все-таки мы, так сказать, нашли полное понимание, что мы все-таки еще пытаемся хотя бы в пределах, ну, журнального формата краткие биографии тех лиц, чьи изображения в итоге определяются.
Это, ну, конечно, очень не повисало.
Хорошо. Ну, например, вот персонаж, который определен вот в этом журнале, один из, это полковник, в данном случае, пока на портрете еще Краснокутский, это будущий наказной атаман Донского войска. И я думаю, что жители Новочеркасска, особенно старшего поколения, прекрасно знают, у них до сих пор сохраняется название «Краснокутская роща». Это та самая дубрава, которая он был одним из инициаторов того, чтобы ее посадить. Она разрослась, там занимает несколько гектар. И потом ее, конечно, переименовали. Потом, естественно, там она меняла название.
Но старшее
поколение, вот такие люди, которые живут и любят традиции Новочеркасска, они до сих пор называют ее Краснокутской. И мы как раз показываем портрет этого Краснокутского, который потом стал наказным атаманом Донского войска. Но с чего он начинал? Он закончил, получил блестящее образование и вышел в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк.
Это какое время? В какое?
Аккурат, когда туда определили Михаила Юрьевича Лермонтова. Он с ним жил на одной квартире. И Краснокутский, вот этот юный молодой офицер, был вообще первым заводилой. Он был гулякой, картежником. То есть там, в общем, дым стал коромыслом с утра до вечера, как описываются служивцы. И самое интересное, но Краснокутский был очень талантливым человеком. Он в юности выучил много языков иностранных. Там люди путаются, сколько там, то ли 7, то ли 10. Но он владел ими в совершенство. Вот такой был талант у человека. И когда Лермонтов, очарованный Мицкевичем, решил заняться переводами его произведений, кто ему помогал с переводами? Естественно, его однокашник и сослуживец по эскадрону и по квартире, он, собственно, и стал вот таким вот между картежной игрой и гуляниями. Вот легко помогал ему с переводами и внес свою лепту в творчество. Потом он остепенился, потом он стал, конечно, большим человеком. Со временем он стал генерал-адъютантом и так далее, и так далее. Но он участвовал в Крымской войне, получил золотое оружие с надписью «За храбрость». Потом участвовал, естественно, как генерал, служивший в то время в армии в подавлении польского восстания 1863 года. То есть у него была большая боевая судьба. И, конечно, те люди, которые знали его как наказного атамана, уже в почтенном возрасте, вряд ли могли предположить, что в юности это тот самый лихой гусар Краснокутский, который оставил такой заметный след и в...
А какова эта система вообще наказных атаманов? Это как получилось?
Дело в том, что... Почему он наказной? Потому что атаманская власть, верховным атаманом считался государь-император. Это вот так было. Либо наследник царевич, тоже такое бывало. И в этой ситуации, но поскольку это была скорее номинальная позиция, то в данном случае они назначали атамана, который назывался наказным атаманом. Это такая очень такая сложная конструкция. Причем, например, Краснокутский, он вообще, по-моему, был из курских дворян. Он никакого отношения, кстати, как и один из самых прославленных атаманов Хомутов, тоже был абсолютно великороссийский дворянин, никакого отношения к Донскому краю не имевший. И тем не менее, столько лет бывший атаманом, оставивший по себе такую добрую славу. Это тот самый Хомутов, который тоже с Лермонтовым в Лейб-Гусарах тоже служил. И, кроме того, были еще походные атаманы. То есть, когда полки с Дона отправлялись на войну, то атаман оставался, как правило, на месте. Не всегда он, как атаман Матвей Иванович Платов, сопровождал свои войска. То назначался походный атаман. То есть, это вот человек, обладавший атаманской властью в отношении подчиненных ему полков на время боевых действий, когда он ими командовал. То есть, такая была интересная система. Вот. И поэтому в силу этих причин атаманами наказными могли становиться люди, ну, совершенно зачастую даже имевшие в том числе и немецкое происхождение и фамилии, что вызывало всегда некоторое удивление. Ну, например, там, атаман Граббе, конечно, звучит немножко... не совсем, так сказать, привычно.
Ну, непривычно, но возможно.
Ну, возможно, да. А та статья, которую мы сейчас обсуждаем, может быть, надо было с этого, собственно говоря, и начинать, она посвящена разбору, мы уже второй раз это делаем на страницах «Дилетанта», персонажей, картин батальных, которые украшают наш замечательный, всеми любимый артиллерийский музей, который, ну, его полное название — военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, который находится в Петербурге, в конверке Петропавловской крепости, обладает великолепным собранием батальной живописи. И надо дать должное художникам-баталистам XIX века, которые делали картины, может быть, не всегда достигали совершенства художественного, но уж вот портретное сходство людей было
точным.
Совершенно четким. Но в силу этих же причин потом иногда персонажи путались. Вот, в частности, раз мы рассказываем о том, что на картине, которую мы рассматриваем, это великий князь Николай Николаевич посещает работы лейб-гвардии саперного батальона во время Крымской войны. В устье Невы были большие инженерные работы, потому что столица опасалась нападения союзной эскадры. То есть англо-французская эскадра стояла уже практически в прямом виду Кронштадта. И, в общем, для того, чтобы предотвратить их прорыв, были официально построены дополнительные артиллерийские батареи. Руководил этой стройкой тогда совершенно еще юный великий князь Николай Николаевич, который позже будет называться Николай Николаевичем Старшим.
Да.
Вот, хотя в то время ему было совсем мало лет, и, в общем, он был абсолютным юношей, но, тем не менее, как сын Николая I, он, естественно, во всем этом участвовал активно. Он еще и был еще и возглавлял всю инженерную службу, формально возглавлял всю инженерную службу армии. И вот его сопровождают различные лица на этой картине. И дальше выясняется, что традиционная трактовка этой картины, она оказалась не совсем верной. Выяснилось, что не совсем те люди на ней изображены, которые традиционно считаются. И вот дальше, как оказалось, можно разобраться, кто есть кто на этой картине, и, в общем, установить личности и генерала Цурмилина, и полковника Краснокутского, и в том числе капитана Гарнера, который встречает всю эту делегацию на батарее. Угу. Капитан Гарнер — это вообще очень интересный человек. Собственно, когда стало понятно, что это он изображен, это нам помогло понять, как была создана эта картина. Дело в том, что капитан Гарнер сделал головокружительную карьеру. Он учился в главном инженерном училище вместе с Эдуардом Татлебиным, нашим великолепным гением фортификации, как его называли при жизни еще. И когда началась оборона Севастополя, Гарнер оставался в Петербурге. Собственно, он изобразился на этой картине. Но Татлебин, понимая, что ему нужны свои надежные, проверенные специалисты, вызвал Гарнера из лейб-гвардии саперного батальона напрямую в Севастополь к себе, его выписал. И Гарнер стал комендантом вот того самого легендарного 4-го бастиона, который прекрасно описан у Льва Николаевича Толстого в севастопольских рассказах. Гарнер провел там всю осаду. Он получил все, какие только возможны, боевые ордена, включая орден Святого Георгия. Он был мастером минной войны. Что значит минная война? Это когда противники друг под друга подводят подземные ходы и закладывают в их заряды взрывчатые, то есть делают такие мины, минные галереи. Да. Вот он был просто гением по этой части, как пишут современники. Он сделал очень много и контрмин, и мины. И в итоге он обеспечил полную безопасность этого 4-го бастиона, неоднократно взрывал на подходе вражеские работы, нанося большой ущерб врагу. И, в общем, за это он действительно очень быстро он стал полковником. И более того, по возвращению из Крыма его назначили командиром лейб-гвардии саперного батальона. И вот как раз, когда он возвратился, тут-то, видимо, он и решил, как раз был юбилей такой юбилей, сами понимаете, для молодого человека трудно называем, но тем не менее, у этого Николая Николаевича, великого князя, и они решили ему поднести картину в подарок. И эту картину он, конечно же, как вы понимаете, заказал со своим собственным изображением. То есть, как бы себя увековечил в этом подарке.
Ну да, и здесь, и не на периферии изображение.
Да, а так он прямо встречает, вот он такой весь себя позыряет ему, да. А поскольку картина попала великому князю Николаю Николаевичу, то она настолько понравилась, видимо, самому Гарднеру и его коллегам, что они заказали копию с нее, которая... поместили в полковом собрании или в гвардии саперного батальона.
А вот здесь у нас копия.
Это копия, вот да. Копия, и она висела в офицерском собрании этого батальона. Уже прошли годы, и великий князь Николай Николаевич, в 80-е годы наступили 19 века, возраст берет свое. В общем, он почил в Бозе, но, умирая, он завещал оригинал картины тоже своему любимому лейб-гвардии саперному батальону. И таким образом, через полвека, через 30 лет сначала эти картины встретились в собрании лейб-гвардии саперного батальона, копия с оригиналом, а через полвека, когда уже начались революционные потрясения, картины были перенесены, одна занимала столовую офицерского собрания, вторую разместили в офицерской комнате, и в дальнейшем, когда наступила революция, собрание гвардейских сапер, оно было национализировано, как и многие полковые музеи царской армии, в дальнейшем, после ряда перетрубаций, и все это, естественно, по принадлежности попало в артиллерийский музей инженерных войск.
В артиллерийский музей и не пропало.
И не пропало.
А вопрос сразу получается. Когда пишется такая вот большая картина на заказ, картина подаренная, вот, почему потом возникают трудности? Потому что это... существует отбор лиц, которые изображаются на картине. Она со смыслом, как Гарднер здесь вот встречает, он и встречает, да. Он и в центре здесь. Остальные все-таки тоже не массовка же, не просто так делается. Абсолютно конкретные лица. Но как потом теряется...
Дело в том, что такие художники, как Ладвернер и Геббинс, в данном случае мы говорим про картину Геббинса, они... очень были скрупулезны в деталях. И, на самом деле, хотя в этой картине есть много забавных моментов, потому что событие, которое изображено, тоже мы его нашли, это событие, это май 1854 года, а картина написана уже в 1856 году.
Да, уже.
Из-за этого что получается? Что, например, генерал-майор Философ, он уже умер к этому времени. Умер он в декабре 54 года. А, допустим, великий князь Николай Николаевич, это уже с орденом Георгия 4 класса, который он получил за битву при Инкермане в следующем году. То есть, тут есть, или, допустим, тот же самый Краснокутский опирается на золотую саблю, которую он тоже получил за военные действия в Крыму, но при этом присутствует Гарднер, который в это время уже, как вы понимаете, находился в Севастополе. То есть, тут из-за того, что картина создала такой ретроспективный момент, то некоторые детали у художника утратили хронологическую последовательность, но это в данном случае...
Но это не фотография.
Это не фотография, это да.
Здесь, еще здесь вот всегда, наверное, когда определяется и картина, и смысл, и события, и люди, которые на ней, определяется еще и цель картины. Она ведь цель-то сделать вот некий образ вот этого момента с людьми значительными, которых ты хочешь, конечно, изобразить. И поэтому в них должны быть те качества, которые, например, орден, которые они, может быть, и потом они получат.
Нет, орден Георгия был почетным.
Он присущ вот этому человеку. То есть здесь очень интересное мышление. Это, кстати, для исторической психологии очень серьезное.
Вы знаете, я могу по своему опыту сказать, что есть такая интересная история.
А вот мы ей займемся после перерыва сразу. Александр Кибовский, я напоминаю.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу. Александр Владимирович Кибовский. И мы говорим об одной из историй, которая из многих историй, которые появляются в «Дилетанте» каждый месяц. Это определение персонажей, как целая история. Определение персонажей той или иной картины. Их биография, которая у нас есть. То есть картина действительно, как говорил Ираклий Андроников, и все остальные там начинают говорить.
Да,
все у нас,
именно так.
Все начинает говорить, все рассказывать гораздо гораздо больше о себе, чем мы знали, просто разглядывая картину.
Действительно, вот. Если знать... Вот
возвращаемся.
Это, да, да, если знать вот эту всю семантику, вы правильно говорите, картина, это раз это в чем важность историка предметного метода. Когда все время начинал этим заниматься на рубеже 80-х, 90-х годов, то часто вот, слышу очень много скептических тогда еще мнений со стороны особенно музейных работников. Ну, понятно, я был достаточно молодым человеком, студентом. Они говорили, ну, слушайте, ну, что вы там? Ну, так вот художнику понравилось, он написал там другой орден или другой мундир. То есть, совершенно не учитывалось то, о чем писал очень много Лотман как раз в своих публикациях, что этого не могло быть из-за того, что вот этот внешний мир и внешние атрибуты были крайне значимы для общества, и причем от века в век они менялись, но кажется, вы не могли выскочить за этот какой-то момент. Как и сейчас, ведь есть определенные поведенческие модели, и вы достаточно, даже сегодня в нашем таком обществе, лишенном вот этой николаевской, если мы говорим про эпоху Николая I, дисциплины, внутренней и самодисциплины в том числе, тем не менее, есть некие свои особенности в внешнем виде, допустим, мы знаем, что, допустим, у государственного служащего, допустим, вот мы даже если мы начнем сравниваться, сразу понятно, кто из нас государственный служащий, а кто...
Нет,
а кто талантливый человек, да?
Нет, ну это не
с точки зрения творческих процессов, да.
А творческий человек плохо одеваться, тут совершенно другое.
Ну, это понятно, что есть другие, есть разные, по-разному одевающиеся творческие люди, но в данном случае я сейчас говорю не столько о каких-то нюансах, но, например, Роман Григорьевич Фихтюк любит, например, гальяна, но это в данном случае его личная концепция, да?
Роман Григорьевич это...
Да, тогда мы понимаем, что это Роман Григорьевич, а не работник, допустим, собеса, правда?
Ну, да.
А в данном случае нечто подобное, конечно, мы тут все так шутливой манере излагаем, но на самом деле действительно мир, особенно в императорской абсолютной монархии российской, был подвержен вообще абсолютно определенной четкой системе градации. И ни одна деталь там не была случайной. Даже ленточка, ну, например, медаль 1812 года, она же вручалась, допустим, дворянству на... Медали совершенно одинаковые. Но дворянство получало на ленте ордена святого Владимира, а купечество на ленте ордена святого Анны. То есть маленькая деталь, но она четко иерархична, потому что само общество очень сословно, и поэтому каждому сословию свое место.
То есть вот это не, нельзя перепутать.
Абсолютно.
Вот это невозможно.
Ну, то есть, вот, например, дворянин...
Время можно сместить, а вот это нельзя.
Ну, например, вплоть до Александра III, ну, вот запрещалось служащим государственным носить бороды. А, допустим, усы, это была вообще привилегия военных очень долгий период времени. При этом до 1832 года вообще в армии только кавалеристы имели право носить усы. И только кавалеристы легкой кавалерии. Гусары, уланы, казаки.
Угу.
Но, допустим, кирасиры усов не имели права носить. Все пехота была вся без усы, наоборот. И если вы возьмете даже ранние портреты Николая I, вот его иногда в разных досужих лентах, допустим, в период восстания декабристов почему-то показывают в традиционном образе с усами, хотя на самом деле вплоть до 1832 года и Николай I усов не носил.
Да, и вот какой был потрясающий такой всплеск, когда увидели звезду пленительного счастья.
Да, когда... гнев какой был. Мне Мотыль рассказывал, что его за Ливанова просто терзали.
И увидели Николай Павлович без усов, и это сразу согрело душу всем, кто любил.
Да, но при этом покойный Мотыль, который являлся создателем этой картины, сколько он за это вытерпел. Более того, даже на приемке...
Как же так у вас?
И даже на приемке фильма ему высказывали, как же так, где же у вас Николай Палкин, почему значит, он у вас без усов-то? Но, опять-таки, сегодня мы вряд ли с вами понимаем, что если на портрете Николая I без усов, значит, это до 1832 года. А если он с усами, значит, это уже после 1832 года. Ну, даже вот просто простейший пример, что называется.
Это да? А здесь у нас обратный пример, потому что у Николая Николаевича старшего, еще очень молодого...
Он очень молодой.
У него тот орден, который он получит
позже
описываем особо.
Конечно. Событие. Тут почему-то будет именно в том, что здесь именно сюжетная вещь. Она, в отличие от портрета, более сложная. Потому что портрет, понятно, он пишется актуальным образом, и человек себя фиксирует на момент написания. Хотя и тут бывают некие сложности. Почему? Подводные камни. Ну, например, отставные офицеры. Вот это самый сложный случай. На этом многие-многие специалисты прокалывались. И я вам сейчас скажу, что это один из таких, ну, не берущихся моментов. Это отставные. В русской армии после Павла I появилось такое понятие отставлен с мундиром.
Угу.
То есть, человек выходил в отставку с правом ношения мундира. Ну, ему только запрещалось носить эполеты в дальнейшем. Ну, то есть, чтобы отличать его от действующего офицера.
Да.
При этом существовала практика, что если офицер боевой, заслуженный, раненый, имеет орден Георгия, то он имел по праву выйти в отставку со следующим чином. То есть, если он был полковником много лет и вышел в отставку генерал-майором с мундиром. Что это, к чему это приводило? Что он имел право носить генеральский мундир в отставке без эполет. Но это в отставке носить. А для портрета-то кто же ему запретит, понимаете? И такие случаи известны, когда...
То есть он портрет да. с эполетами.
Именно.
И получается, что он и на службе был генералом, получается.
И если, мы будем, если мы не будем учитывать этот нюанс, мы будем да. его искать среди генералов. Не дай бог еще найдем такого же и решим, что это он. А на самом деле это просто вот такой отставник, решив напасть. Портреты же писались по случаю. Это же не фотография, поймите, про не дагеротип. И даже не физиономат. То есть это человек созидал портрет, там, к юбилею его созидали. Mm-hmm. Ну, вот Гоголь очень хорошо это описывает, что, помните, как еще хотели тоже дать денег на шинель его чиновники, но да. потом скинулись на портрет начальнику. Да, вот, да. Да, к юбилею. Поэтому портреты создавались тоже к какому-то моменту. То есть юбилей, обычно, вот юбилейские вехи первые, это получение первого офицерского чина. Как правило, это небольшой холст, это, в общем, обычно акварель какая-то, либо миниатюра. Потом какая-то круглая дата. И дальше выход в отставку, либо получение генеральского чина или полковнича. Вот да. эти вехи. И надо понимать, что если эта вещь создавалась для того, чтобы потом потомки могли любоваться и гордиться своим там, отцом, дедушкой, то, естественно, если он выходил генерал-майором в отставку, очень часто он заказывал себе портрет во всей красе генеральского мундира, хотя на самом деле таковым он на службе не был.
Этот и это тоже надо...
Это надо очень учитывать, потому что много бывает на этом теме ошибок.
Вот очень интересно, это мышление о том, как должно быть и как остается. Например, уже и как-то укоренилось в других совершенно слоях общества. Я вот рассказывал, я помню этот замечательный портрет, фотография молодого нижнего чина, по-моему, там какие-то были, он унтер-офицер был, который я видел уже в 70-х годах, и видел этого живого человека. И у него фотография была сделана, довольно дорогая, он сфотографировался с тремя Георгиями, а ему пририсовали потом четвертый, семья.
Ну,
чтобы так было.
Да,
чтобы
таких
так было.
Случаев вот и все, таких да. много. И если вы обратитесь в Российский государственный военно-исторический архив, который я, конечно, считаю бесконечным источником интереснейшей информации, то вам расскажут в читальном зале массу историй, когда люди приходят в полном уверении, что им рассказывали, что их дедушка был там чуть не полный георгиевский кавалер. Угу. Документы этого не подтверждают. Подтверждают совершенно, бывает, иногда совершенно обратного характера. Свойства.
Ну,
люди
да.
отказываются с гневом, еще пишут жалобы, брать эти документы, говорят, что это не мой, дайте, верните моего на самом деле. Ну, это некий, тоже, скажем так, некий момент психологической памяти, когда мы героизируем своих предков, но иногда доходит mm-hmm. до гипертрофированных размеров.
Нет, там случай был подлинный, четвертый был, потому что он не
это
успел.
Хорошо, но, не успел, но, к сожалению, да. часто бывает да. так, что... Помните, как это у Ираклия Андроникова, когда он пришел к одной там наследнице офицера, которого разжаловали за воровство. Разжаловали, отправили на Кавказ, и он там заслужил георгиевский солдатский крест, которым был на портрете. И он, а он тогда этого еще, Ираклий Андроников, не знал, что за история произошла достаточно постыдно. И он говорит, знаете, вы не знаете, за что он отражал? Он на Кавказ-то был отправлен, видите, у него солдатская награда. Может быть, был, он там случайно не был декабристом. Он говорит, миленький мой, спасибо. Я вас очень прошу, да. Ох, как хорошо бы, если бы он был декабристом, понимаете?
Да.
А на самом деле, к сожалению, и когда он потом выяснил, что там была очень неприятная история, что он попался там, ну, он там проигрался в карты и попался на воровстве украшений там. Даже не стал расстраивать, по-моему, эту бабушку.
Да. У нас была такая история, когда нас спросили из исторического музея. Вот эти надпиленные и сломленные шпаги, которых
да.
много. И тогда был как раз разговор о том, что это не обязательно, как легендарно считалось, там, декабристскими шпагами, что это достаточно рутинная вещь за масса всевозможных проступков, в том числе и абсолютно
неприличных. Вы знаете, военная галерея Зимнего дворца, она же писалась спустя 15 лет после окончания Отечественной войны 1812 года, даже, ну, там, спустя 1721 года пошли эти портреты создаваться. Но я должен сказать, что в списке же составлялась комиссия специально составляла, и там многие генералы, которые отличились в боях, они не попали по разным предосудительным моментам. Причем не всегда это были даже какие-то истории, причем там, да, там
Этому, не обязательно тайное общество.
Этому в советское время придавалось вот такой демонический момент, что пытались доказать, что это из-за того, что там какие-то их родственники были в тайных обществах. Кстати, ни одна история не подтвердилась, не нашелся ни один документ. А вот истории с растратой казенных средств, с несдачей полка, с последующими различными неприятными вещами, они действительно были. И, в общем... Из-за этого мы многих из них, ну, не многих, но некоторых из них не увидели на стенах военной галереи Зимнего дворца, хотя по своей службе, по доблести, они на это имели полное право.
Это тоже вопрос, насколько это правильно, и вот как
Вы знаете, например, вот, если, знаете, вот есть классическая работа 1869 году, когда отмечался столетний юбилей ордена Святого Георгия, то был издан как бы полный справочник этих георгиевских кавалеров, те, которые выбиты на стенах Георгиевского зала Московского Кремля. Но ведь на самом деле там же не все. И на самом деле декабристы, там вы не найдете князя Волконского, как вы понимаете, потому что... То есть судебное решение по таким тяжким преступлениям сопровождалось лишением дворянства и, как следствие, лишением орденских знаков, кавалерства орденского. И таким образом их исключали из списков, и они уже не попадали в... Я думаю, что если там посмотреть, еще поднять эти списки, там найдется еще довольно много георгиевских кавалеров. Ну, тоже самый генерал-майор, генерал-лейтенант Решатный, герой Мирославского сражения, получивший Георгий в бою. Но вы его тоже не найдете в списках, потому что в дальнейшем ему были предъявлены обвинения в растрате, и он был реально разжалован в рядовые, лишен всех наград. И, в общем, ну, самое интересное, даже когда их потом прощали, ну, допустим, того же Волконского, его простили, амнистировали, ему вернули право личного дворянства, личного. Ему не вернули титул князя, хотя он продолжал себя им называть, и все его так и называли, но формально так не было сделано. Но орденские его знаки ему возвращены не были.
Потому что это мы возвращаемся к нашей, к нашей старой истории, что это сообщество. Значит, орден это
нет, просто знак,
который принимает решение о принятии и об исключении.
Более того, что ему вернули, и ему, и Муравьеву, вернули, Муравьеву апостолу, ему вернули
Матвею
Ивановичу, естественно, медаль 12-го года, а не участники. То есть, как бы, это им вернули.
Это констатирующее некое участие.
Ну, как бы, это не орден, это знак участия. Волконскому вернули, чем он очень гордился, знак участника сражения при Прейсе-Шелау, который был редчайший к этому времени, и он писал, что только я и Грабы имеем такой знак во всей России. Это, но это разные вещи, это знак участия. Матвей Иванович получил еще и, там такая темная история, он получил прусский знак отличия Железного Креста, Кульмский крест, как участник Кульмской битвы. Там почему? Потому что это же прусский король давал, не наш. И, в общем, как-то ему так этот знак ему возвратили, но ему это все вернули. В рамках он был один из немногих, кто дожил до юбилея своего лейб-гвардии Семеновского полка, и ему эту награду, вот, прямо на юбилей ему это все вручили. Но ордена им не вернули, потому что вы правильно совершенно сказали, что вот то, что мы говорим как орден, орден Георгия, это внешний знак
принадлежности
к ордену, к корпорации тех людей, которые...
Решает капитул.
Да? А решает капитул, решает государь-император, и... капитул ведет дела, естественно. И поэтому им возвращают, естественно, как вы понимаете, им даже вернули как бы звания, права дворянские, им вернули их знаки, отмечающие их участие в каких-то событиях, но им их корпорация обратно формально не приняла. Государь-император их не включил обратно в орденские списки, и, соответственно, орденов они не получили, и на военных, и на стенах, ну, в частности, Георгиевского зала Московского Кремля, есть только один выбитый декабрист, это Михаил Федорович Орлов, у которого его брат, очень пользовавшийся большим доверием императора Николая Алексея Федоровича Орлов, в общем-то, смог вывести таким образом, что его просто уволили в отставку, и он, в общем, дальше жил в своих имениях. Но он не был лишен орденов, дворянства, и это, ну, фактически он его спас. То есть, известна эта история, что Алексей за свою преданность на Сенатской площади просил только одного.
Брата.
Брата. Mm-hmm. Император там ему предлагал разные варианты. Очень тяжело соглашался на это император, потому что все-таки Михаил Федорович был уже генералом, и это вообще была, ну, просто колоссальная репутационная и внутренняя драма императора, что самый целый генерал, тот, который принял ключи капитуляции Парижа, это же тот самый генерал, который получил чин генерала именно за вот капитуляцию. Он был тем самым переговорщиком, парламентером, который, в общем-то, и получил капитуляцию. И вдруг является участником тайного общества и, в общем, занимает высокое в нем положение. Но Алексей в итоге стоял на коленях и вымолил брата, но его не лишили наград, и поэтому на стенах мраморных героического зала его имя значится. Но он единственный из тех декабристов, потому что всех, кто прошел через Верховный уголовный суд, их всех лишили, и никто на этих стенах не выбит.
Но вообще, те, кто выжил, те, кто пережил, вышел тогда и вернулся, тоже как тот же Волконский, тот же Матвей Иванович Муравьев апостол. Вообще, я никогда не слышал, чтобы они как-то обивали пороги и добивались принятия себя снова.
Хотя они были гораздо выше уже. Они даже настолько уже к этому...
Во-первых, выше, а во-вторых, они понимали, что они делали.
Там были переписки именно по правам, потому что там была другая история, что когда они были лишены прав, некоторые из них вступили в браки с различного рода, там, с местными жительницами или с теми, кто последовал за ними, у них родились дети.
Вот.
И вот тут возник вопрос. Потому что все-таки дворянство давало много прав и преимуществ в гражданском праве, и вот они не за себя лично. Вот они очень многие потом стали расходаться о том, чтобы эти права были дарованы их детям. Это не их личные, там, случаи какой-то для себя попытки что-то вернуть, ни в коем разе. Но это действительно вот эта забота именно о своих детях и о тех женщинах, которые пошли за ними в Сибирь и разделили с ними все эти тяготы. При этом, надо сказать, что само общество поступило очень во многих ситуациях благородно в тот момент. Ну, например, брат Муравьева апостола, мы о нем очень мало знаем, он был совершенно мальчиком, он был единственный из этой семьи, кто не пострадал по этому делу. И в итоге, поскольку их всех, кого-то казнили, кого-то отправили в ссылку, он унаследовал все поместья семейные.
Еще младше, чем Ипполит он был.
Да, он был...
Потому что там трое, ведь Василий, Матвей,
он был
Сергей,
младший,
Ипполит, который покончил с собой на поле боя тогда, Василий, да?
Вот, да, он был последним, самым младшим. И мне повезло, его портреты, два портрета определились в районе Тверской областной картинной галереи. Он всеми этими поместьями, он был тоже офицером, он служил на Кавказе, был кавалером боевых наград, но он все это время сохранял родовые поместья, и как только Сергею дали...
Матвею,
как только дали ему амнистию и дали право, сначала там было тоже несколько этапов, сначала амнистия, потом разрешение жить, как только ему дали право, он все тверские имения, которые ему... Он не обязан был этого делать. Он их всех моментально переписал на него. И он сказал, что я не считал себя хозяевом этих земель. Там был целый скандал, потому что там сначала, соответственно, не все хотели, там, значит, естественно, такое дело, бывший госпреступник, вдруг ему понимаете, да, там. И он сказал, что там такие очень трогательные там слова, что он никогда не считал себя хозяином этих земель, а лишь содержателем их благополучия до возвращения брата. Потому что брат у него государственный преступник, но надо отдать должное и царской, скажем так, бюрократии. У него все братья государственные преступники, а он на службе, поэтому никак не повредило. Как, кстати, не повредило и брата Пестоля, который дальше там продвигался по службе. Тут надо тоже, что вот у них вот в этом отношении власть не позволяла себе вот распространять негативные отношения. И, в общем, наоборот, Николай I даже каким-то адским чистоплюйством все-таки старался вообще, чтобы никаким образом на родных и близких это не распространялось и вообще, наоборот, даже привечал. Тот же самый брат Пестоля был пожалован во флигель-адъютанты. То есть, в общем, тут такая история непростая. Он так понимал это, с одной стороны, карая, причем высшей мерой наказания одного, при этом он давал полностью некие, так сказать, приближения к своей особе родным и близким. И, в общем, в той философии монархии, абсолютно, сегодня иногда эти вещи кажутся какими-то удивительными и даже нескольким образом дикими на самом деле.
Нет, но там чего не было во всем этом следствии и во всей этой истории, не было повальности.
Вы знаете, некоторые выступления, не все же члены Верховного уголовного суда выступали за смертную казнь. Надо дать должность, что неожиданным образом там же собрали таких уже конкретных, таких уже пожилых вельмож, опытных еще екатерининских и павловских времен, там не были люди. И, например, тот же самый бывший оберпрокурор, Беклешов, которого, в общем, из Москвы доставили. Он же высказался против смертной казни.
Это да,
тот самый человек, который при Павле I был грозой, он был оберпрокурором, он был грозой всей страны, вдруг высказываться в этом отношении. Но и общество тоже было, например, я тоже, мы до этого взяты в «Дилетанте» поместим эту статью, определил в Белорусском музее портрет декабриста Искрицкого. Я когда собирал материалы, он умер на Кавказе, в общем, молодой человек блестящих способностей, заболел и, в общем, умер. Отец его уже после смерти пишет письмо Николаю Первому о том, что вот мой сын служил, там, сделал ошибку, но он честно говорит, меня единственное, что гнетет, Ваше Величество, что и нашу семью, что он умер, не заслужив вашего прощения. И вот это мы не можем с этим жить. Это они пишут. Он все, ничего уже, сын погиб, все, понимаете. И Николай I накладывает резолюцию, ему докладывается через, естественно, соответствующие инстанции, и это письмо доходит до императора, и он пишет, и он ему направляет ответ, что я горько сожалею о том, что я не имею я глубоко уважаю ваше семейство, не имею никаких там претензий в силу того, что лишь молодость и неопытность, по моему мнению, увлекли вашего сына в это. В заговор, и я глубоко сожалею о том, что его ранняя смерть не позволила ему явить России все те доблести, на которые он был рожден. Это отправляется семье, и есть обратный ответ, когда отец уже пожилой, тоже ветеран еще прежних там екатеринских походов, пишет, что, знаете, Ваше Величество, огромное вам, значит, спасибо, теперь наконец-то я могу умереть спокойно. Понимаете, это вообще целый сложный мир вот этих там всех понятий.
Со своей этикой, своими, да.
Да. И в том числе вот этих внешних атрибутов, о которых мы с вами говорим, поэтому ничего на этих картинах случайно не бывает. Никаких случайных орденов, мундиров, аксельбантов там нет. Это целый язык символов и корпоративных различных
правил.
Надо
отличать, что там, где там может быть ошибка, где там может быть, с чем связано, но всегда предполагать, что если даже подстановка хронологическая, что она с чем-то связана.
Это всегда осмысленно.
Внешний вид это не случайно. С чем-то связано, а не просто мы рисуем, как видим.
Абсолютно именно так. И зная вот, если вы, вот это всю, все эти правила, вот вы можете с этой картиной, она начинает с вами разговаривать, и она вам отдает ту информацию, которая заключена в ней, и по ней вы можете узнать имя, боевой путь. Об этом человеке очень много можно сразу понять, только просто взглянув на его изображение.
Ну и при этом абсолютная добросовестность нужна. И вот...
Ну, единственное, что тут нельзя, конечно, увлекаться. Некоторые бывают, значит, начинают...
Ой, и начинается фантазия.
По фантазии
и
такие
несет меня леса, вещи. Задание леса, и все это, начинается. Так что будем строгими, дорогие мои друзья. Но при этом строгость не мешает увлекательности. Там на самом деле масса потрясающих историй, что ничего дополнительного выдумывать уже не нужно. Александр Кибовский в нашей программе, наша постоянная рубрика в журнале, который нас выводит, видите, в какие дали нас завела тоже и сегодня. Спасибо большое. Вел программу Сергей Бунтман. Дилетанты.